Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». В студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Ирина Худякова, православный волонтер, прошедший Красную зону, церковный штаб помощи беженцам, больница Мариуполя. И рассказавший нам о фантастических вещах, о чуде, которое произошло в ее жизни. А сейчас хочется спросить. Вот произошло чудо, и по-разному люди ведут себя после чудес. Некоторые, как говорится, случилось все хорошо, и дальше живет, как жил. А иногда бывает, что жизнь меняется. У тебя, видимо, второй случай.
Да, второй, но не такой второй. Ведь я же слышала призыв владыки Пантелеймона прийти в красные зоны. Но мне казалось, что я соцработник, я и так много делаю.
То есть к моменту, когда вот эти все проблемы случились, это происходило насколько давно?
Я пошла, но медленно. Федору было тогда 5 лет, сейчас ему 17. Я пошла. Но настолько мне идти, когда куда-то идешь, ну, не очень хочешь, идешь медленно, шаркая ногами, ты идешь, ну, идешь. А здесь меня уже, наверное, положили в красную зону, сказали, ну, если ты не хочешь, полежи, подумай. Я подумала.
Но красной зоной же все не закончилось. Расскажи, как ты оказалась в Мариуполе.
Да, красной зоной все не закончилось.
Там сначала был церковный штаб помощи беженцам, да, здесь, в Москве?
Да.
С которого как-то началась история, связанная вот именно с помощью тем людям, кто пострадал от военных действий.
Да, да. Когда открылся штаб, я была в этот день в штабе, и пришел, по-моему, один из первых посетителей с дочкой, он был из Мариуполя как раз. Это был март. И я посмотрела в его глаза, и я просто испугалась. В глазах была полная пустота. Человека настолько было мало человека здесь, он был весь там. И я задумалась о том, что же с теми, кто там остался. А так как после красной зоны, во время красной зоны, я закончила курсы младших медсестер при больнице Святителя Алексея, я еще не думала, зачем мне это. Для работы в красной зоне, в принципе, это не обязательно.
Да, там достаточно каких-то базовых навыков.
Да, да. И мы закончили курсы, многие наставники.
Поехали волонтерствовать, да?
Да, когда открылось это направление, я поняла, что я туда обязательно поеду.
Направление именно в Мариуполь, помогать туда, да?
Да, сначала был Новоазовск.
Давай поясним, где это и что там происходило, да?
В Новоазовске я не была, это 40 километров от Мариуполя, в мае туда начали ездить. Угу. Я поехала в июне, и когда я заполняла анкету, там было нужно было выбрать город, куда ты готов ехать, и я почему-то поставила Мариуполь. Когда об этом узнал мой сын, он не был рад, честно скажу.
Он боялся за тебя.
Да, он сказал: «Мам, мне надо с тобой серьезно поговорить. Сначала ты пошла в красную зону».
Я терпел.
Я терпел примерно так, да. Теперь ты хочешь ехать в Мариуполь. А дальше что? Что дальше?
А как же я, малыш? А как же я?
Да, да, да. В общем, Федор был недоволен и сказал, что он... Василиса отнеслась хорошо, как врач. Она сказала: да, ты сможешь там помочь.
Напомни,
по уходу.
По возрасту сколько Василиса?
Василисе 23, Федору 17. Да. И Федор был очень расстроен, хотя потом он сам попросил меня прийти в школу к ним. Учителя пригласили в школу на урок о важном. Тут, может, у твоих детей тоже есть такой урок?
Он мне кажется, во сейчас школах. Во всех школах, да, так или иначе, по-разному, но эти вещи решаются.
Вот я там выступала.
Круто.
Да.
Ну, к сожалению, где-то до сих пор об этом говорят очень формально.
Да,
и здорово,
да,
что есть такие возможности, как вот то, что тебя... То есть это была инициатива Федора тебя позвать,
он
да?
сказал, я не знаю, насколько его, ко мне обратилась учительница, но он каждый день говорил: ты помнишь, ты должна прийти, вот ребята ждут. Он был очень рад, что я пришла, и вот рассказывал, то, что можно рассказать детям, разумеется. Но дети, хочу сказать, физмат, это умы светлые очень, и дети далекие от веры. которым нужно было рассказывать любую фальшь, подростки чувствуют. Угу. Да. И когда они передо мной сели, два класса, они сели вот так,
сложив руки, готовясь, прилежно,
да, услышать тетку, которая будет им рассказывать, как правильно жить, как надо
какую-то
быть нравственным.
Какую-то пропаганду там, да.
Да, и, но в конце дети были... Мне даже звонили родители, говорили, что спасибо вам большое. Моя пришла и говорит: мам, оказывается, стольким людям нужна помощь, и помогать можно по-разному. То есть дети не думали об этом, не потому что они там плохие, а просто эта отрасль, она как-то находилась за пределами их внимания.
Просто с ними кто-то поговорил о том, что действительно важно.
Да. На их языке, да, человеческим, да, языком, обычным.
Да. И они поняли, что они тоже могут быть полезны и принести что-то.
Ну вот как там все начиналось? Вот сын приходит, говорит... мама, все-таки, может быть, не надо, да?
Да.
А ты говоришь: нет,
нет,
сынок,
я мечтала поехать, я очень хотела, но я, конечно, не ждала, что я там увижу. То есть насколько я подготовленная к смертям, к болезням, я работаю с этим давно, но когда мы туда приехали в платах, в хирургической форме, в больнице Святителя Алексея...
В платах сестры Милосердия.
Да, с крестами... Угу. То есть это вообще, когда ты одеваешь плат, меняется мировоззрение. Ты уже действительно сестра милосердия, как бы, и ты чувствуешь себя по-другому.
Плат надевается на голову, он с крестиком такой, на белом,
да,
вот,
да,
белый такой плат. Угу, так.
Белый плат, да. Он должен быть обязательно чистый.
Конечно.
В Мариуполе это было сложно. Да.
Воды же там.
И особо, когда мы, да, приехали, нам начали передавать смену, мы пришли в больницу, стали ходить, и там 8 этажей, лифты, естественно, не работают, потому что когда там были мы в июне, был период, там 3 суток не было воды в больнице никакой. Ни в кране, ни в туалете, ни питьевой.
Кошмар.
То есть вот это было вот это время. К нашему приезду больных кормили уже 2 раза в сутки, до этого один. То есть там была действительно страшная ситуация. Сейчас действительно все меняется к лучшему. Но я помню тот Мариуполь.
Это май, да?
Это июнь.
Что для тебя явилось самым неожиданным?
Самым неожиданным и страшным для меня явилась безнадега. Когда вот я рассказывала вам о бабушках, которые недовольны луком, в этом есть жизнь. То есть она недовольна луком, это уже хорошо, это уже эмоция, что в ней есть. Там жизни в пациентах не было. Они даже не ждали от нас каких... Они просто на нас смотрели, как мы только начали приезжать. Сейчас они уже знают, мы общаемся с многими. А тогда они говорили: а что вы можете? А для чего вы приехали? А что вы здесь будете делать? А чем вы можете нам помочь? Но наш уход, вот когда мы уезжали, был последний день, меня поразила ситуация. Там же люди в коридорах лежат, женщины, мужчины вперемешку, и молодые, и старые. И вот я прощалась, умирала одна женщина, я провожала ее, читала молитвы, мы ее одели красиво, как просил сын, в платочек. Потому что, говорит, он говорит, в морге никто не будет это делать. Давайте оденем маму сейчас. И это был последний день. Потом я стала прощаться, и больные просили подойти, чтобы я их обняла. Я подходила, они лежали. Там очень много разных вер. Очень много. То есть буквально в коридоре я насчитала 6 разных вариаций. На Украине много...
деноминаций таких, да,
да,
конфессий.
И они никогда не звали священника, но они очень стремились. И вот я подходила, их обнимала, они желали очень много пожеланий. Потом подошла одна женщина и сказала: извините, я сама за своей мамой ухаживаю, а вы не могли бы ее тоже обнять, подойти? Хоть вы за ней не ухаживали, но для нее это очень важно. Вы всех обнимаете, а ее нет. И я подошла к ней, поговорила с ней, говорю: я вот за вами смотрела, за вами дочка ухаживает. Я так рада, что вы у нее есть. И я ее обняла. И вы знаете, вот это ощущение того, что ты передаешь что-то свое, что-то ценное. Это не лишнее. Бывает, что помогаешь от лишнего. Нет, это было действительно роздано кусочки своего.
Видимо, это что-то связано непосредственно со Христом, с Его Духом таким вот.
Да.
Потому что вы поехали, ну, так вот, по логике обычной, вот, которую мы встречаем в повседневной жизни, это совсем нелогичное решение.
Нелогичное.
Оно действительно как такой вызов миру. Ну, какими, собственно, и должны быть христиане, наверное.
Да, христианин, вот вообще, мне кажется, когда я приехала, мне еще тогда Федор спросил: мам, ну почему ты не можешь помогать здесь? Ну, ходи каждый день, помогай, у тебя отпуск.
Слушай про лук истории, да.
Да, делай здесь каждый день. Угу. Я поняла, я пыталась сформулировать, ну, правда, почему туда? Ну, вот почему меня тянет? И я поняла, что там я смогу больше отдать. Все очень просто. Можно быть на своем месте здесь, а можно отдать и там. Все, чему мы, все, кто туда приехали, они старались каждую секунду отдавать. Причем отдавать по потребностям. Ты вот шел по коридору и просили постоянно то покушать, кто йогурт, кто что-то, кто лекарство, кто просил просто, говорит, а можно я постою с вами, послушаю вашу речь? У вас такая речь? Можно мы послушаем? Они ходили, слушали, как я разговариваю. Им нравилось московский
говор.
Да, да, они так и говорили.
Мне кажется, там не только говор, там еще и такой дух, такой, который они
чувствовали. Очень многие слушали. Но главное, что когда ты там находишь... Я помню, вот Мариуполь для меня – это место, где, возможно, это неправильно будет сказать, но тогда я перестала... Вот этот смех, который всегда был во мне, такой веселый, он ушел. Я подумала о том, что теперь настало, наверное, другой этап действительного служения. Действительного служения. А служение – это то, что нам, это дар нам. То есть, когда ты служишь, это не ты как бы что-то отдаешь, это ты получаешь на самом деле. То есть возможность служить ближним – это только дар. Не каждому он дается. И поэтому я очень благодарна, что меня благословили ехать. Это очень серьезное дело, очень серьезное.
Я знаю, что немногие выдерживают, в смысле, как выдерживают в плане того, что понятно, что там все в целом сохраняют свое здоровье, но вот внутри там происходят очень тяжелые процессы. И вот это все, конечно, ставит те вопросы, которые, вот, как сказать, они могут в перспективе еще как-то отразиться в жизни, да? Ты с ними живешь какое-то время, может быть, даже всю жизнь потом.
Всю жизнь, это всё потом, да.
Потом, ты имеешь в виду что-то типа такого посттравматического синдрома, да, который это, тебя накрывает?
Я когда уезжала, спросила нашего батюшку, отца Михаила, где мы жили. Кстати, там был такой чудесный попугай. У нас волонтеров, и попугай обучился говорить голосом батюшки.
Да ладно.
Да, когда мы заходили в трапезную, нас там очень всегда вкусно кормили, нам готовили.
Вы жили при храме, да?
Да, при храме, и это инициатива самого храма. То есть они нас всегда, как бы вечером нас ждал ужин, мы приходили, и батюшка говорил голосом, вот, ой, батюшка.
Попугай
говорил голосом батюшки. Один раз была история, что... Уехали наши ребята в Донецк, по-моему, мы их ждали и, в общем, волновались. И потом позвонили, сказали, да, все в порядке, едем. Попугай в тишине сказал, слава богу. Вот батюшка сказал, что... Я говорю,
всякое дыхание дославит Господа, да?
Чем сказал он голосом отца Михаила.
По-моему, у него еще были коронные фразы «Господи, помилуй», да?
Да, он это тоже, да. Да, причем он это говорил как-то в контексте,
к месту.
Он слушал наши беседы, и потом в каких-то паузах он это вставлял, чем вызывал, конечно, хохот у всех. Вот, а батюшка сказал, я говорю, а как мы будем теперь жить, когда мы вернемся после этого? Как? Он сказал, вы забудете что-то. Я говорю, ну, это же невозможно забыть, и внутренняя трансформация, она уже останется. Это не посттравматический синдром. Я бы это так не сказала, что это оно. Но было очень больно по приезду сюда, было очень больно. Перед Мариуполем я взяла собаку из приюта, щенка. За день до этого я почему-то подумала, что если я не вернусь, то собака как-то скрасит моих близких.
Вот. Утешит.
Да, как-то. Почему-то мне так показалось.
Да, такие мысли, конечно.
Да. Было страшно, но в итоге собака, с ней гуляет моя мама, которая сидела у телевизора все время, теперь она гуляет, дрессирует собаку. Все это к лучшему. Когда делаешь ради Бога что-то, не ожидая взамен, все оно как-то складывается.
Но ты сказала, что тебе было очень больно, когда ты вернулась.
Очень больно, да.
А что тебя ранило?
Ранило, что здесь... Я вот вышла на работу, закончился отпуск, я вышла на работу, я пошла по бабушкам, приняла заказ.
Прости,
молоко,
я хотела уточнить для наших слушателей. Ты ездила работать волонтером в Мариуполь в отпуск.
Ну да, когда?
То есть
да.
В свое свободное время.
Свободное от работы.
Это тоже
время.
Был отдых.
Да.
Для твоего работодателя это был отпуск и отдых для тебя.
Да, работодатель не был в курсе, кстати, но потом они узнали. Они потом спросили, говорят, а где вы были? Я уклончиво сказала, на море.
На юге.
Действительно же правда, да, там Азовское море же, да, действительно.
А где конкретно? Я говорю, Мариуполь. А других направлений не было? Да, ну вот... И все, хочу сказать, все так ездили. А как? Все же мы работающие люди, волонтеры. Поэтому отпуск...
Свободное от работы время.
Да.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с...
Ириной Худяковой, да. Православным волонтером в студии... Тут Ларсен,
Василий Рулинский. Да, Ир, что произошло, когда ты вернулась? Почему тебе было больно здесь, больнее здесь даже, чем там?
Ну вот, да, это знаете, это очень серьезное прям дело было, потому что я все время думала про это, как там эти люди, которые остались... Как они живут, а что у дяди Вити с ногой, а что это? Я жила в этих мыслях постоянно, и я поняла, что у меня прервалась эта связь, прервалась эта ниточка, а город остался в сердце. И этот город – это просто пример того, да, где я просто прикоснулась. И вскоре появилась возможность помочь. Ко мне стали поступать просьбы оттуда. Вот матушка Катя, которая в храме там, стали поступать просьбы, и мы переправляли помощь туда, и до сих пор я это делаю. Вот. То есть у меня есть ниточка. А все это как сон Алисы. Он как бы прошел, «Алиса в стране чудес» – моя любимая сказка. А он прошел, но это осталось. Я очень надеюсь вернуться, но мне теперь не дают даже за свой счет.
Почему?
Работодатели. Ну, потому
не
что
отпускают.
Вот туда.
Боятся, да.
Потому
да.
что ты ценный.
Потому что я нужна здесь, я еще тренер по уходу, обучаю родственников ухаживать. И как бы боятся, но есть варианты, есть.
Расскажи историю про печенье. Я прочла твою историю про то, как одной даме не хватило печенья. Мне кажется, что ее очень полезно будет услышать нашим слушателям.
Мне кажется, да, эта история, она про неравнодушие. Я бы сказала, вот если бы придумывала заголовок, я бы ее назвала «Неравнодушие». Мне кажется, вот когда мы проявляем горячность, любую горячность, если она с Богом, то это всегда приведет к хорошему. Когда мы раздавали еду для тех, кто жили просто при больнице, я говорю, звучит дико, да, для нас, что люди могут жить в больнице. Там жили и маленькие детки двухлетние, потому что им негде было жить. Они жили в палатах. И когда мы раздавали еду, одна бабушка, которая туда заселилась недавно и ждала каких-то вести от своего сына, а очень многих дети бросили. Очень многих бросили дети. Но старики думали, что дети их не бросили.
Просто не могут найти.
Просто не могут найти. Мы связывались с детьми, к сожалению, были такие случаи.
Подожди. Объясни, да. Пожалуйста, как это? Вот ты звонишь, дети... и говоришь, здравствуйте, мы нашли вашу маму, и
писали,
что?
Писали, да, но дети уехали далеко и говорят, что ну ничем помочь не можем.
Серьезно?
Да, такое было, к сожалению, да.
Уехали за границу?
Да.
И оставили своих родителей?
Ну, возможно, они раньше жили отдельно, например, в разных городах.
Ну,
но когда все началось, то получилось, что дети из этого города, где они жили, уехали туда, и их родители остались вот в таком положении. И вот я подумала...
А что ты говорила таким людям?
Это сложный вопрос. Вот,
не то, я, вот, я вообще не, я не знаю, ты как бы...
Это нужно
ты говоришь,
смотреть...
Что со Христом можно все, но
можно, да.
В такой ситуации очень сложно
не
оставаться
осудить,
со Христом,
да.
Не осудить, да, и не просто...
Знаете, брошенных родителей я вижу в силу своей работы постоянно. И я знаю, что первое, что нужно сделать, это сказать одно. Вот знаете, жизнь, она по-разному складывается, но вот вы нужны. И тогда старушка может сказать: я, а кому? Вот можете мне сказать, кому? Я говорю, вы мне нужны. Вы мне нужны. Говорю, смотрите, я к вам пришла.
Ну, а детям-то этим есть что сказать?
Учить взрослых людей не в моих правилах.
Просто принять
это
как
на самом
факт
деле,
и попрощаться.
Это на самом деле очень такая позиция правильная, чтобы не брать на себя того, что
да.
ты, в принципе, не можешь понести. Вот.
Мы, дети, говорили, что там, ну, бывали разные жизненные ситуации, когда там кто-то кого-то там не воспитывал, обидел. Это ведь все бывает. Но когда человек в беде, мне кажется, все забывается, да, кто тебе там что не додал, там, любил брата больше, там, или сестру, это все забывается. И вот эта бабушка, ну, явно, на мой взгляд, опять же, осуждающая, была вот из этой когорты, она такая красивая, ухоженная, и она пришла, вот как я в храм, когда я пришла с Федором, она за печеньем, вот я так за благодатью, типа, здоровья сыну, вот тут вот я списочек написала, ты там, Господи, прочитай, потом... Сделаешь все, напишешь.
Я проверю.
Ну, типа того, да.
И она к вам пришла так, так что вы тут вообще для меня можете мне предложить?
Она сказала, да, она вышла позже всех, мы уже все раздали. Она говорит, мне каши не надо, мне печенье. Я говорю, извините, но печенье закончилось. Она говорит, в смысле оно закончилось? Вот соседки дали. Я говорю, да, я поняла, но вот его сейчас нет. Я схожу вниз, у нас там есть что-то, я вам принесу. Она говорит, нет, милочка, так не пойдет. Я тоже здесь, вы должны мне сейчас дать печенье. Она говорила, как учительница, вот с указкой.
Строила
в старых
тебя.
Советских фильмах. И я сказала, что, ну, извините, мы помочь не можем. Ничем. Она очень возмутилась, стала возмущаться.
Она, видимо, еще не понимала, что ты волонтер.
Да,
она думала,
да.
что ты просто местный работник.
Она думала, да, что
да
мы как
разница,
бы раздаем.
Что ты печенье эти из воздуха производишь?
Ну, это как бы если каждому, кто лежит в больнице, положен обед, ну, отлучился человек, а обед-то его где? Она восприняла это именно так, да?
Не то, что волонтеры из своих средств, из своих запасов лично там раздают что-то, да.
Да, я уезжала, у меня не было даже с собой обратно вещей. Все вещи даже свои там оставила. Я ехала в хирургичке, у меня было платье. Все вещи были, потому что вещи там безумно нужны, ведь все сгорело. То есть люди, как мы, обычные люди, как мы, но если в нашем доме, ну, как бы все, не дай бог, сгорит, мы окажемся абсолютно в том же положении. И все.
И что же с этой дамой?
С этой дамой мы расстались нехорошо.
Она прям так скандалила, да?
Она скандалила, и она, ну, как бы... Она обвиняла. Дело даже не в том, мне это показалось очень несправедливым. Вечером я рассказала волонтерам, что вот я ей пыталась объяснить, сказать, зачем? Зачем тебе? Я говорю, ну потому что я не хотела, чтобы она думала плохо о нас. Ведь мы лицо церкви. Ну, я воспринимаю нас. Когда ты одел плат, и когда ты рассказываешь, да, то ты уже лицо... Люди смотрят и по тебе судят. И получается, что я получилась как вор печенья. Но мне не хотелось оставаться в ее памяти и воспоминаниях, что когда-то у нее кто-то с платом не додал или украл печенье. И когда я пришла на следующий день кормить, ко мне подошла другая женщина и сказала, Ирочка, вы знаете, я ей все объяснила, она ничего этого не знала, что, оказывается, вы волонтер. Она думала, я говорю, да. Она говорит, в общем, она не придет, ей теперь очень стыдно, она не придет.
Замкнулась.
И есть, да, не придет.
Да, есть, не придет. Она сказала, что я говорю, нет, ну, давайте как-то все равно выясним. Я к ней пришла в комнатку, вот в эту палату, сказала... Тамара Васильевна, она сказала, нет, нет, ничего не надо, я не знала, я вот, ну просто мой сын, понимаете, вот если бы вот мой сын, вот он знал вот это все, я говорю, ну, ваш сын, давайте его, ну, поможем найти, если он есть. Ну, в этот момент я себе прикусила язык, поскольку дальше...
Уже сталкивалась с такими случаями.
Да, да, и случаи, и мы писали ВКонтакте, человек читал сообщение и блокировал, то есть мы искали, были эти варианты. И дальше все было просто. я задала вопрос, открыла телефон, говорю, скажите, какое имя, фамилия, отчество? Говорю, надеюсь, не Иванов Иван Иванович. Потому что, говорю, таких очень сложно найти. Она сказала, вы знаете, у него очень обычное имя, даже вообще оно такое скучное, и это назвал муж, я хотела вообще Феликсом, а он, не знаю, найдете ли вы, он Эрнест.
Каждый второй.
В этот момент, да, во мне поселилась надежда. Эрнеста нашли быстро и связались с ним, он искал маму. И нашел ее на следующий день. У нас даже есть вот
он
видео.
Он жил в Санкт-Петербурге.
Да,
я помню.
Да, угу. Да. Он действительно жил там со своим сыном, с семьей, искал маму. Ну как, если в Мариуполе нет связи? Мы ходили с рациями. То есть там связь была только определенной, угу. В определенных местах. Мы их только с рациями. Он ее при любом раскладе найти не мог бы, даже если бы он очень хотел. И получилось, что только мама могла его найти. А мама не помнила телефонов. Вот если, да, мы же немного телефонов. Да? Наизусть помним, особенно сотовых. И вот такая история получилась. И когда он нашел ее, она была счастлива.
Там была какая-то вот, расскажи, ты как раз соединяла, давала трубку, я так понимаю, от сына маме.
Да, да, да. Мы пришли, вот взяли телефон старшего группы. Телефон был только у старшего, да, да, единственный. Позвонили. Ну, как она была счастлива, вообще трудно передать. Она была горда, что ее нашли, что ей помогли.
Что
она чувствовала
нужна.
Гордость. Да, быть нужным. Вот это вот для пожилых, это вообще для всех, наверное, нас важно быть кому-то нужным. Но для пожилых, и она сказала, вот Ирочка, она, вот она запнулась. В общем, говорит, я буду ее называть теперь просто ангел. Просто ангел. То есть вот... У нее настолько это все стало... И когда я уезжала, мы с ней встретились, я пришла проститься тоже к ней, а ее не было, и мы с ней встретились на лестнице. Она так плакала. Не то, что я уезжаю, она уже тоже уезжала. Там уже все было как бы подготовлено, она ждала документы. Но она сказала, говорит, я никогда не думала, что Господь так мне поможет через людей. Люди... И мы тоже не часто верим в то, что Господь нам протянет руку именно через людей.
Я слышал такие истории, когда люди жили в относительном таком благополучии, и когда они сталкивались вот с этими всеми страданиями, и вот оказывались фактически вот без, ну, без всего, да, они особенно какое-то присутствие Божие чувствовали. Тебе знакомы это? Вот тебе рассказывали про это? Вот те люди, кто там... находился в больнице.
Да, да. Очень часто люди говорили о том, у меня был такой случай, у нас поступили в больницу мужчина и мальчик, 10, по-моему, или 8 лет. У них произошел, они готовили еду, там же проблема, там не было ни электричества, ничего. В общем, взорвался...
Баллон.
Да, и они поступили с тяжелейшими ожогами в реанимацию. Мальчик умер. Мужчина поступил в палату, он был весь забинтован, и я его кормила, и я не могла никак. Мне сказали, ему нельзя это сообщать. У него все было, кроме рта, забинтовано. Я его кормила супом, немножко вот ставили кровать. Там же нет таких кроватей, которые вот поднимаются, там подкладывали. Ну, в общем, все как вот, не знаю... И я его кормила, и он все время про сына рассказывал. Говорю, вы знаете, у меня сын, он сейчас в больнице. Я его кормила, и приходил батюшка. И когда пришел батюшка в очередной раз, я попросила, говорю, батюшка, мы можем подойти к Виктору? Вот он уже узнал Виктор. Ему уже сказал, видимо, персонал, потому что прошло время, он находился в ужасном состоянии. И вот подошел батюшка к нему, встал перед ним на колени, я помню, я вышла из палаты, и он стал с ним очень долго разговаривать. Он, я не знаю, о чем говорил, это замечательный батюшка, отец Иоанн молодой. И он вышел потом, он сам плакал, и он вышел, и зашла я его покормить. И он на меня посмотрел и сказал, вы знаете, смерти нет. И потом к нему уже стала и жена приходить с дочкой, он стал восстанавливаться. Но вот эта ступенька, когда человек вот из этой пучины отчаяния получил какую-то руку помощи, и вот это я видела, как он преодолел этот предел. Я ничего не отвечала ему. Здесь все слова, они фальшивые. Когда ты пытаешься сказать, особенно, знаете, когда человек о горе рассказывает, и ты ему говоришь, я вас так понимаю, что мы понимаем? Мы не испытали десятой доли, и поэтому я всегда говорю, я даже не могу понять, что вы испытываете, но я готова быть рядом, я готова вас поддержать. Можно я вас обниму? Если человек закрывается, я могу просто посидеть рядом. И мы вот с батюшкой так ходили. Я еще не знала, как нужно быть требной сестрой. И я сказала, можно я вам просто покажу пациентов, которые, по-моему, умирают, и мы просто подойдем к ним. И мы с ним ходили по всем этажам, и куда бы он ни заходил, у людей зажигалась надежда. Многие потом умерли, и на следующий день. То есть, ну, это были уже люди, ну, вот после подвалов, с тяжелейшими уже поражениями, не получившие помощи, там уже не было обратного пути. Но мы приходили, и для них это был луч. Это был луч, что они не одни. Люди не должны находиться одни. Даже если очень трудно, ну, с тобой рядом кто-то есть, эта боль делится. Эта боль делится, и чем больше людей рядом поддерживают, то эта боль, она уменьшается. Вот.
Ты сказала такое словосочетание «пучина отчаяния».
Ну, да.
Тебе в твоем служении не приходилось оказываться самой в таком состоянии?
Ну, вот честно, такое состояние у меня было именно там.
А как ты себя из этого вытащила?
Служением. Я поняла, что ну, долго стоять в углу там и утирать катящиеся слезы, ну, а кто будет памперсы менять? У меня с этим просто. Но все равно периодически приходилось выходить, то есть постоишь, чтобы видели твою, как бы нужно быть очень ровным, как у Есенина. Казаться улыбчивым и простым - самое высокое в жизни искусство. И они должны видеть вот это. Потому что когда ты показываешь, что ты боишься, что они, мы им несли заботу, когда вот привозили тяжелейшего пациента, там 2 месяца пролежал, подходили, он там, отойдите от меня, не трогайте меня. Я говорю, так, мы сейчас все сделаем, сейчас помоемся, покушаем. Говорю, какой ты сок любишь? Я... Да какой сок? Отойдите! Вы этот человек в спутанном сознании. Спокойствие, уверенность, все сделали. И потом они у нас лежали, все знали. Ты пришел, ты принес с собой спокойствие, ты принес с собой завтрашний день. Мы им принесли завтрашний день, потому что они всегда спрашивали, а вы завтра придете?
Ангел завтрашнего дня Ирина Худякова была у нас сегодня в проекте «Делатели».
Да, это была программа «Делатели». Если у вас есть желание помогать, вы можете присоединиться к добрым делам, став волонтером. А в Москве это можно сделать, придя каждое воскресенье в 11:45 в храм Царевича Дмитрия при Первой городской больнице, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12. Там записывают добровольцы каждое воскресенье. Если вы в другом регионе, то можно позвонить на номер горячей линии 8 800 70 7222. Спасибо большое за этот разговор, разговор о самом важном.
Спасибо, что пригласили, очень приятно было пообщаться.
Спасибо, тут Ларсен.
И Василий Рудинский.
И радио «Вера». Всем чудесного дня.
Делатели на радио «Вера».